Мне по праву рождения принадлежит право высказываться. И право толковать высказывание принадлежит только автору высказывания. То есть мне, настоящей лекции. Итак, лекция будет называться «Вопросы страшного духа». «Вопросы страшного духа». Это я не придумал это название, оно есть. Я вам сейчас зачитаю. Эпиграфом будет ко всей вот этой теме, что свобода – это дар, который может принять не каждый. Все же хотят на свободу, все хотят на свободу, все хотят свободы, но выясняется, что не каждому под силу. Я сейчас зачитаю кое-что, а вы мне попробуйте сказать, откуда это я взял. «Страшный дух самоуничтожения и небытия говорил с тобой в пустыне. И нам передано в книгах, будто он искушал тебя. И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг? Эти вопросы страшного духа бесследно утрачены, и их надо восстановить. Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело с вековечным и абсолютным духом». Кто-то понял, о чем речь?
Ну, лукавый говорил с Иисусом.
Да, в пустыне. В пустыне. И вот этот лукавый, страшный дух он тут называется. А чьи строки я читаю сейчас? Откуда это?
Кто-то из его учеников.
Ну да, почти. Можно сказать и так. «Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая, и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы». Вообще это кусочек из «Братьев Карамазовых». «Братья Карамазовы». Там есть, и вот они разговаривают, эти братья Карамазовы, ну, это, ну, классика, да, классика. Вот когда они рассказывают, и, ну, до этого было еще одно произведение создано, называется «Легенда о великом инквизиторе». И Федор Михайлович Достоевский, в общем, он включил потом этот кусочек в «Братьев Карамазовых». И вот его можно читать много раз, с первого раза даже и как-то и непонятно. Ну, очень глубоко. И он описывает, какая там ситуация описывается. Приходит Иисус спустя несколько веков, то есть это не второе пришествие. Приходит он в Севилью, в Испанию. Испания славилась тем, что там один из центров сатанизма было. А, ну, католики, это есть сатанисты, перехватили знания Иисуса, развернули свою сторону. И чем они занимались? Жгли на костре всех подряд. Все, кто хоть как-то... ну, с их доктриной не совпадал, вернее, именно тех жгли, которые их называли еретиками. А еретики — это именно те, которые поддерживали то, что Иисус дал. А он дал что? Свободу. Ну, а сатанистам это не надо, потому что они же власть. Вот. И вот он приходит, там такой престарелый такой кардинал, он же сатанист, приходит. А, да, Иисус там пришел и начал говорить, опять народ отступил, там осанна, все хорошо. Его сразу так локализовали, в тюрьму посадили. То есть традиционно народ воспринял его хорошо, традиционно религиозная власть его посадила в тюрьму. И вот он приходит и говорит: что ты пришел? Так без тебя было вообще хорошо. Так только что все наладили, и опять ты пришел. Ты знаешь, что ты нам мешаешь вообще властвовать? Мешаешь. Вот. И начал говорить. Ну, кто... Вообще, я когда говорю, я обычно опираюсь на Бхагавад-гиту. Но надо сказать, Бхагавад-гита — это всего лишь маленькая часть этих там всех вед. И сегодня кое-что прочитаю еще и отсюда. Ну, неправильно это произведение, понятно. То есть его, это на Новый Завет был, запрещено было Новый с Ветхим соединять. И против этого сатанисты долго-долго боролись, потом раз соединили и сказали: он продолжение. Всегда Новый Завет противостоял Ветхому, а сказали: это одно и то же продолжение. Ну, так сказали. И естественно, Новый Завет пострадал, потому что, ну, как-то надо было пазлы подтусовать. Вот. Ну, а почему, при чем тут вот это? Ну, а при том, что, например, то, что случилось с Иисусом, реальная историческая личность, Он только потому, я уверен, что реальная историческая личность, что сатанисты его очень не любят. Правители всех стран собираются на реке Русской, это Соединенные Штаты Америки, делают его там, это Мурти, и сжигают, говорят, гори распятый. Вот. А не этого. То есть это говорит о том, что реальная историческая личность. И он его так как кость в горле. Ну и поэтому вот эти иезуиты, они ходили везде, 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 убивали тибетских монахов, которые знали об Иисусе. В Парижской Пуране сказано, что придет, возьмет грехи. Все, Иисус описан, описан. И вообще то, что вот описано в Библии, это был его третий проект, в результате которого его сожгли по библейской версии. На самом деле его не сожгли, об этом очень много говорят. В частности, Ашок говорит, никуда он не делся, он жив больше 100 лет. Но опять это христианам говорить, это они сильно возмутятся. Поэтому не будем вдаваться в подробности. Есть понятие, где его могила, где Моисеева могила, там город, понятно, все. И там это мусульманская территория, все говорят, да, вот тут вот Иса, все в порядке. Но дело в том, что он 6 лет проповедовал, 12 лет вырезано из Нового Завета, вы видели, да, 12 лет пауза. Вот что, до 12 делал, понятно, после 12, понятно, 6 лет где был. А он был 6 лет в Индии. А потом сбежал в Непал, там стал проповедовать, там тоже он не понравился вот этим там Тибет и все такое. Потому что, ну, везде одна власть. Все говорят, вот одни иудеи такие сатанисты. Нет, сатанизм это, ну, это не, ну, как, не национальное какое-то понятие, это вот это, ну, психология власти. Это, ну, затваривание человека. И вот и в Индии были, в Индии мы знаем. Тоже многие переделаны писания, что если кто-то будет давать знания шудре, значит, надо ему там олово заливать в горло, такое жидкое олово. Чтоб... И тот, кто... А кто слушал, в уши заливать, а кто говорил, в горло заливать. Ну, так вот, что ж, не должно ему это, никаких образований, нет. И у Иисуса там не получилось, и там, в общем, можно сказать, не получилось. И он давал свободу всем. Но... Правящей верхушке надо было, чтобы те были необразованные, свобода им не нужна, иначе, как сказал Герман Греф, если народ сам идентифицируется, управлять и доить его будет очень проблематично. И поэтому мы сейчас для начала, для затравки прочитаем, как на самом деле в Библии было, в Библии, и с точки зрения вет, что эти же за вопросики такие были. Иисус возведен был духом от Матфея. Глава 4, с 1 стиха. Иисус был возведен духом в пустыне для искушения дьявола. О, дьявол, вот это самый страшный дух, дух страха. И постивши 40 дней, взалкал. Приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сделали с хлебами. Он же сказал ему, не хлебом едино будет жить человек, но словом исходящих из уст Божьих. Из уст Божьих. И, значит, забегая вперед, что он потом там предложил ему? Сначала предложил хлеб, потом предложил спрыгнуть там с высоты, и что, ну, какое-то будет чудо, а потом предложил ему просто власть. Просто ты мне поклонишься, и будет тебе все вот эта власть. Вот. А на санскрите это называется гьяна-сквернение, карма-сквернение и йога-сквернение. Карма-сквернение, когда человек везде ищет выгоду. О, зачем ты это делаешь? Как зачем? Ну, да вот просто делай, не могу этого делать. Не, а зачем? Что с этого будет? Есть люди, которые не понимают. То есть, ну, поврежденный ум называется. Поврежденный ум. В Библии он описан как? Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. То есть везде выгода должна. Они не понимают, что можно сделать без выгоды. Можно просто сделать что-то для радости. Вот. Не понимают. Это самое такое низкое, примитивное. Ну и очень, самое большое количество людей именно так осквернены. Их ум. Есть второе осквернение. И вот Иисусу было предложено. Он сказал, нет, не хлебом единым, но словом. Словом, ну, опять же, имеется в виду, там, параматма сказала, а некоторые умники скажут, надо писание читать. Ну, что там читать, если там все переписали. Второе там осквернение, это гьяна-сквернение. Чем больше человек знает, тем больше у него власть. И люди, даже не знающие, что человек знает, когда появляется эта какая-то личность, они сразу испытывают к нему уважение. И готовы что-то у него там спрашивать, как-то ему как-то служить, власть. То есть, чем больше человека знаний, автоматически больше власти. И от этого он тоже отказался. Да, нет, не надо, мне никому не буду кланяться, ну и мне не надо. И я отказываюсь властвовать над людьми. Пусть, ну, каждый своим там живет. И йога сквернение. И самая маленькая часть населения, а у них йога сквернение. Йога вроде слово-то неплохое, но и карма неплохое слово тоже. Карма. То есть не сама карма, не причинно-следственная, а карма сквернение, что у меня все есть, я экипирован, разве это плохо? Кстати, Иисус получил все это. Так йога осквернение — это когда люди залипают на чудесах. Чудесах. Вот потому что это. С одной стороны, они такие возвышенные, с другой стороны, это уже конченые, можно сказать, материалисты, потому что они понимают, что они ресурс уже растратили, энтузиазм растратили, что-то делать. Ну, что остается чудо, чтобы раз и получилось. Потому что они много времени, ну, волынку протянули, и теперь им надо вот чудо догнать. Чудо. И вот по воде сходить, или чтобы там времени как-то, или вот чтобы помолился, и все прошло, вот им чудо надо. И Иисус отказывается от этого чуда тоже. Какое чудо? Он спрыгни с храма, и тебя там ангелы понесут. Он говорит, нет, нет, нет. Из пушки по воробьям Бог не стреляет. То есть, когда надо будет чудо, оно совершится. Когда, если будет надо, и будут какие-то препятствия, вот тогда происходит чудо. А не следствие то, что я там где-то протормозил. Просто надо дело делать. Если я хочу это делать, тогда будет чудо. Ну, сейчас прочитаем, как оно в оригинале звучит. Вот, то есть три осквернения. Карма осквернение, гьяна осквернение и йога осквернение. Три осквернения. И когда ты от этих осквернений, от этих желаний, три типа желаний, каждого сатана искушает и либо так, либо так, либо так. Что кто на какую степень опустился. Ну, в принципе, нет таких вот, чтобы одни только гьяна сквернение, другие только йога сквернение. Это как сангвиники, холерики, немножко такой, в зависимости, ну, пропорции разные. Потом берет его дьявол, поставляет на крылья храма и говорит, если ты сын Божий, бросайся вниз, ибо написано, ангелом заповедует тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнется камень ногою твоей. Иисус сказал, написано, не искушай Господа Бога твоего. Не искушай. То есть не ты заказываешь чудо. Чудо. Как есть такой фильм интересный по реальным событиям. Кстати, о католике. Называется пастор Пио. У него чудеса были не потому, что он пришел в религию. Они его сопровождали с детства. С детства. Он даже исповедовал своего отца. К нему даже отец, родственники обычно, ну, пророка нет в своем отечестве. А тут даже настолько такая сила, что к нему просто народ валил все. И когда ему приходили и сказали, ну покажи, у него были стигматы вот это во время, когда, в то время, когда распинали Иисуса, у него были стигматы здесь. Приходили из, потому что он сильно подрывал авторитет католической церкви, авторитет Рима, к нему подходили и говорят, покажи, ну чудо, покажи. Мы пришли проверить, а то мало ли что болтают, может слухи. Он говорит, цирк сегодня не работает, до свидания. Вот. И когда его спросили уже там в конце жизни, все покупали его фотокарточки, ставили, осветили воду, молились на фотокарточку, помогало. Он смотрел, говорит, а что это такое вы тут делаете? Я ничего вообще не делаю. Я говорю, и решил купить свою фотографию, тоже на нее помолиться, говорит, если помогает. Он всегда говорил, я только присутствовал при том, как Бог вот это творит, и я вот это вижу. Вот он принято, говорит, а я сам ничего не делаю. Вот такой был скромницей. Вот. То есть он отказывался от этих чудес, хотя без них там ни шагу у него не было. Даже более того, когда вот он умер, он приходил к некоторым и решал некоторые вопросы. Вот рекомендую, пастор Пио, посмотрите. Это что про чудеса, да? Гьяна сквернение – это страсть, знание, власть. Если карма сквернение – это невежество, материализм. То это страсть, знание и йога-сквернение. Это благость, ну типа благость. И ситхи. Вот хочется ситхи. И тогда оставляет... А, Гьяна сквернение, мы же не сказали. Гьяна. Берет его дьявол на гору, показывает ему все царства мира и говорит ему, все это дам, если поклонишься мне. И тогда Иисус говорит, отойди от меня, сатана, ибо написано, Богу одному поклоняйся. Никому. Никому. Не надо уважать того, кого не надо уважать. Оказывать почтение тому, кому не надо оказывать почтение. И, ну, мы об этом говорили, и йога сквернения. Тогда оставляет его дьявол. Йога сквернения. Все вроде, да? Рассказал. Вот, и что тогда случилось, когда он три этих вещи прошел? Тогда написано, тогда оставляет его дьявол. И ангелы приступили, служа ему. То есть у Иисуса все было, от чего он отказался в пустыне, но чуть позже, как сопутствующий элемент его миссии. И вот от чего зависит духовная жизнь человека. И вообще ни духовной жизни не бывает. Она бывает просто удачная жизнь и неудачная жизнь. Если она неудачная жизнь, значит там немножко вот этого духа маловато. И от чего она зависит? Много духа или мало духа? Потому что вот как есть дары Духа Святого, так вот эти три компонента, которым искушал дьявол, он давал их как преждевременно, за то, чтобы поклониться, за то, чтобы просто, а не для дела. Вот просто так, просто так. Ну, в общем, если все сархивировать, там много есть версий, от чего зависит духовная жизнь. Но если все сархивировать, получается, от отношения человека к Богу. Вот как он к нему относится? За кого он его держит? За кого он его держит? И самый страшный удар дьявола, это по нашему отношению к Богу. Он приходит и говорит, а что это Бог разрешает вот это? А что вот я больной, у меня не лечит? Ну, такие предъявы, понимаете? Богу начинают. Почему он такой? Обычно вот ленивые люди. И ленивые сразу ведутся, потому что они понимают, а такой ли Бог? Вот. Вот он наносит. И если... Это вот с самого начала. Вот, как там вот змей там в этой в Эдеме, да, пришел и говорит, а верно ли говорит Бог, что вот так вот? А может он не прав? Понимаете, человек усомневается, и тогда он попадает под вот это гьяна сквернение, карма сквернение и йога сквернение. И вот мы сейчас зачитаем отрывки из вот этого великого инквизитора, когда пришел ночью этот великий инквизитор и говорит с Иисусом. И он его узнал. Он говорит, ты или Иисус? Либо похож на него. Но все равно тебе это не поможет, потому что ты передал нам все права. Мы являемся твоими продолжателями. И вот он говорит, имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? Нет, не имеешь. Чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо. А свобода их веры тебе была дороже еще тогда, 1500 лет назад. Не ты ли так часто говорил, хочу сделать вас свободными, но теперь вот ты увидел этих свободных, в кавычках, людей. Да, нам это дорого стоило, но мы докончили, наконец, свое дело во имя твое. 15 веков мучились мы с этой свободой, и теперь все кончено. Смотрите, вообще вот это произведение... было написано в 18 веке, вы представляете? В 18 веке. Потом прошел 19 век. Сейчас 21 век. А сейчас читаешь, и вот этот пособник дьявола, он прямо говорит, как сегодняшняя власть. Насколько актуально, насколько это прозорливо. Это Достоевский. Нет, вообще, не, ну да, в 19 веке, я ошибся, не в 18, а в 19 веке. Ну, что больше 100 лет все равно. Вот, да, нам это дорого стоило, но мы докончили, наконец, свое дело. А вот что сейчас происходит, да? во имя Твое. 15 веков мучились мы с этой свободой, и теперь это кончено. Кстати, вся власть, например, Украины, если ты не член масонской сатанинской ложи ордена святого Станислава, понимаете, польский орден, то ты в Раду не войдешь. Вот все они уже там. Это вообще открытая полностью информация. Вот они, пожалуйста. Теперь именно ныне эти люди уверены больше, чем когда-нибудь, что свободны вполне. Между тем они принесли нам свободу свою и покорно положили к ногам нашим. Теперь только стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики счастливы? Вот. Это говорит сатана. Да несчастливые, счастливые. Возьмите Горького, буревестник с криком реет, да? Вот. А вот глупый пингвин робко прячет там, да? Тело жирное в утесах. Он говорит, вот пингвинами давайте как-то. Тебя предупреждали. Вообще то, что я сейчас читаю, это текст сатаны, дьявола. Понимаете? Ну, надо знать лицо врага. Тебя предупреждали, но ты не послушал предупреждений. Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми. Но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Зачем же ты пришел нам мешать? Страшный дух самоуничтожения. Я еще на бис прочитаю, вот с чего я начал. Я начал как, чтобы вы определили. А вот... Еще раз прочитаю, потому что это главное. Страшный дух самоуничтожения и небытия говорил с тобою в пустыне. Видите, они сейчас не скрывают, кто они такие, что они хотят от нас. И он говорит, да, это страшный дух, это великий дух, но он самоуничтожение и небытия, вовсе не жизни, говорил с тобой в пустыне. И нам передано в книгах, что будто он искушал тебя. А можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг. Эти вопросы страшного духа бесследно утрачены, и их надо восстановить. Уже по одним вопросам этим, лишь по чуду их проявления, это вот, а как они их восстанавливают? Раньше был человек-творец, да, помните в советское время? Человек, там, строитель, коммунизм. Вот, а потом сказали, что после Ельцина, раньше даже по образованию, что... квалифицированный потребитель. Вот они, поднимаются эти три вопроса. Обучаются этим вопросам, решать, как их решать. Уже по одним вопросам, по чуду их появления, можно понимать, что имеем дело с вековечным и абсолютным умом. Ибо в этих трех вопросах была совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человечества, и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо. Но теперь мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано, и до того оправдалось, что прибавить или убавить к ним более ничего нельзя. Реши же, кто был прав, ты или тот, который вопрошал тебя. Вспомни первый вопрос. Хоть не буквально, но смысл его тот. Какой первый вопрос был? Ну, хлебы надо было там покушать. Покушать. Это, ну, какой-то комфорт. Какой-то комфорт. Какая-то безопасность. Да? Смысл первого вопроса. Смысл его тот. Ты хочешь идти в мир... и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей, в прирожденном бесчинстве своем не могут осмыслить, то есть он ругает людей, которые боятся и страшатся, ибо ничего никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. Лжет. Видишь ли сии камни, обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение. Ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет. А стало быть, нет и греха. А есть только лишь голодные. Да. И поэтому давайте всех любить. Вот все, что хочет, давайте ему дадим. Давайте не доказывать детей, которые хотят сладкое, прежде чем там борща похлебать. Давайте не наказывать. Они голодные. Он не хочет учиться, он хочет прыгать там на батуте. Иди прыгай, он же голодный по этому поводу. А этот алчит там это, посмотрел, у него уже прелюбодеяние. Тут давайте отпустим это. Давайте мы все же имеют право на свое самоопределение, волеизъявление. Да? Они просто голодные. Давайте мы их накормим. Вот так вот. И нет преступления, есть только голод. Надо его только утолить. Сколько мир продержится с такой философией? Пара дней. Пара дней и людей не станет. А дьявол пришел что? Убить. Развратить и убить. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости, ну вон эти разноцветные парады-то уже охраняют, да? И уже можно, а что? Нет. От кого охраняют? От народа, которое большинство. Который говорит, вы что? Отградите наших детей от вот этих вот. Вот. А их охраняют. Преступления нет, стало быть, нет и греха. Есть только голодные. Вот они голодные, идут 20 человек. И тысяча их охраняет. От 10 тысяч. Накорми тогда и спрашивай с них добродетели. Ага. Вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. Кончится тем, что принесут они свою свободу к ногам наших и скажут нам. Сатанист говорит, лучше поработите, но накормите нас. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли сравниться в глазах слабого, порочного и неблагодарного людского племени с земным? Никогда. И сейчас очень много я слышу, что люди, они же никакие, они же быдло, они же скоты, они же не могут ничего подобного. Просто СМИ показывают слабость, а на самом деле люди сильные. Вот где вот сейчас вот мне только сообщили, 5 миллионов вышло против вот сегодняшнего порядка мирового, вот этого медицинского. Какая же страна-то забыл? Не Болгария, не помню какой-то. 5000 миллионов, 5 миллионов в одном месте скопилось у людей. Интересно, да? Это что, быдло? Нет, это не быдло. Толпа? Не, не толпа. Потому что они не боятся. А вот власти стали бояться. Вот. Конечно, потому что они начали думать, что чем вы нас кормите тут вот. Что вы нам рассказываете. Если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, но что станет с миллионами и десятками миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Или тебе недороги лишь десятки тысяч великих и сильных? Да. Ну да, героев меньше. Значит, ну покусаем этих героев. Это как было вот, был такой фильм, когда вот концлагерь, немцы, и надо было, ну, полицаи среди вот этих военнопленных, и накрыли шикарный стол и сказали, кушайте. И там голодные накинулись на еду вот так вот. А там человек 10 стоит вот так вот. И, ну, гордость. Ну и что я голодный? Хлебы нам вот эти дали. Кто нам дал хлеб? Враг. Из рук врага не возьму. Вот. И тогда тех выловили расстрелять. А с этими сказали, а вы похожи на людей. И у нас к вам есть предложение. Будете старшими вот над этими зверями. Это уже не люди. Дайте хлеба и зрелище. Вот. Фильм такой, не помню, как назывался. Нет, нам дороги и слабые. Они это самая дорогая валюта, слабые люди. Для властей, для дьявола. Потому что через них он и проявляется. Потому что если посмотрим Бхагавад-гиту, на чем заканчивается? Симптоматика, что ты с Богом хоть чуть-чуть зацепился, сила, победа, нравственная чистота, изобилие и мистика его сопровождать. А вот так какая мистика? Они просто животные, а им дороги животные. И поэтому вот эта красная Бхагавад-гита, она опускает человека, она есть социализация, она делает асоциальным человека. А синяя Бхагавад-гита, вот синяя, она делает человека животным. Там повырезали уже другие слова. Вот. То же самое можно сказать с Библией. Вот первое издание, второе издание. Вот этот синодальный перевод, это вообще, некоторые называют его сильнодальный перевод. Нам дороги и слабые, они порочные бунтовщики, но под конец-то они станут послушными, они будут почитать нас за богов, за то, что мы, став во главе и согласившись выносить свободу и над ними господствовать, так ужасно им под конец станет быть свободными. То есть принимать решение. Страх. Потому что я же буду отвечать. И есть такие, вот даже Пушкин, великий Пушкин, и то он пишет: «Свободы сеятель пустынный, я вышел», прямо про Иисуса, «я вышел рано до звезды, рукой чистой безвинной в порабощенной бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды». Вот. Но я скажу, что это не так. Это не так. Несмотря вот на авторитет Пушкина. Не авторитет Пушкина. Ну, вот как-то вот дал слабину человек. Бывает. Но мы скажем, Иисус тоже дал слабину. Помните, даже Иисус, про которого мы тут рассказываем, и тот сказал: «Ой, пронеси там чашу». Да, было такое время. Было такое. Но в конце сказал: «Нет, все-таки твоя воля. Твоя все-таки воля. Мало ли, что там мое тело там пищит». Вот. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Они говорят, а мы будем от имени Бога. Приняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую вековую тоску человеческую. Это пред кем поклониться. Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как оставшись свободным, отыскать поскорее, кому бы поклониться, какие бы стопы там и облизать, потому что, ну, вот так раз, и ты остался один на один вот с этой вселенной. Вот ты такой аватар, воплощение Бога. Надо кого-то там, какого-то духовного учителя, и поэтому везде духовный учитель самое главное. Вот. Но если человек преклонится перед тем, что столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились, чтобы непременно все вместе, то есть нужна какая-то причина, чтобы чему-то одному кланялись, потому что если в разном. И вот откровение, ну, апокалипсис считаю, 17.13. Они имеют одни мысли, люди толпы, и передадут силу и власть свою зверю, избавляясь от желания быть частью толпы, потом всегда будут кровавые прозрения. Майдан вот эти вот. Вот эта потребность общности, преклонения и есть главнейшее мучение человечества с начала веков. Например, вот в одном фильме психолог рассуждает. Ну, фильм может быть и художественный, но психолог настоящий, и он изучал этот момент человеческой психики. И он говорит, ему как специалисты пригласили и сказали: а что это за банда, сколько там человек, кто они? И он говорит, с точки зрения психологии, если там на гоп-стоп из-за угла, там по темноте, ну, один человек может там. Если там ограбить какую-то там сберкассу какую-нибудь в глубинке, ну, это минимум два человека надо. А если там банк, ну, это 4-6 человек. Если так систематический какой-то разбор, это должно, ну, разбой, это банда, ну, до 10 человек. Потому что с увеличением роста количества участников ответственность автоматически перекладывается на всех, и они становятся смелее. То есть они начинают быть одним целым, и тогда им хватает целости и вот смелости. Хотя там, может быть, для самого дела там два человека хватило, но они психологически не могут этот барьер преодолеть. А когда толпа, то я вообще такой герой. Да, 1000 трусов собрались вместе и говорят: «Хо, мы молодцы, молодцы». Вообще нет ответственности практически. И вот хочется куда-то приткнуться. Но Божьи дела именно так поставлены, что у тебя будет вопрос, и кроме тебя никто не сможет его решить. начиная с личной жизни, кончая там, ты вот там за родину там что-то там будешь делать. Любого уровня вопросы. Вот эта потребность общности преклонения есть главнейшим учением человечества с начала веков. Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы все ему кланялись, все объединились под его знаменем, чтобы заставить всех преклониться перед тобой бесспорно. Знамя хлеба земного и отверг ты его во имя свободы и хлеба небесного. Говорю тебе, что нету человека заботы более мучительной, чем найти того, кому бы передать поскорее этот дар свободы, с которым это существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. Потому что до этого человек подчиняется совести. И поэтому надо этого конкурента забанить, как сейчас говорят. И кто сумеет, это философы. А с другой стороны, вот как, прочь от рукава, вот все конкретно. Не так, значит, плетка. Некоторых надо уничтожать, потому что иногда зло может уничтожено быть только с носителем даже. Вот так вот. И такие примеры в христианстве даже, где там любовь на флаге нарисована, это есть. Нет, а вот если так, а вот это и так. И если кто-то сумеет кого-то совесть успокоить, то уходит от Бога и примыкает к толерантному дьяволу. Овладеет свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. А если ты не можешь успокоить, аргументов не хватит, но ты недостаточно умен и хитер, скажем, потому что ум и хитрость немножко разные. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится. И нет ничего бесспорнее хлеба. Но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. То есть человек все-таки существо такое идейное. И если кто-то, вот даже вот такой жадный обжора, даже такой трус, ну когда ему вот трусу даже скажешь идею, он сразу выпятит грудь и пойдет. И пойдет там каким-то националистом будет или чем-то еще. Да. Идея. Потому что идея дает ему ощущение, что он герой. Что он не просто там за хлебушек продался, а что он герой. Потому что нас можно обольстить только тем, что нам должно принадлежать. Если мы не рождены героем, то героизм оно не соблазнишь. А вот то есть мы как бы узнаем, что тут нам по дешевочке предлагают. Ну, героизм в толпе. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления о себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем остается на земле. Хотя бы кругом его все были бы хлебы. Ну, потому что, об этом там Александр Македонский, помните, когда его хоронили, он там из гроба там руки его торчали, что вот я пришел голеньким сюда, вот голеньким и уйду. И таких и ведических притч там навалом в изобилии. И вот кто-то, когда рождается, я, например, при родах, не всех детей, но присутствовал, и смотрю, вот никто с кошельком не родился. Вот никто. Вот такие вот сопливенькие. Вот. И уходят тоже без ничего. То есть есть таможня, которая не пускает сюда с чем-то оттуда и отсюда не пускает. Вот все, что здесь, что там, то там. Таможня. Значит, добьюсь, чтобы были хлебы, секьюрики, колючая проволока, и тут я сделаю свой дем. Вот. Но когда я уйду, я ничего этого не заберу же. И тогда вопрос, а что я тут делал вообще? Что-то осталось. И по этому поводу говорится, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Да? Не собирайте сокровища там земных, которые там тля есть, воры подкапывают, ржа. Вот. Потому что там и сердце ваше будет в таком же самом состоянии. И вот когда я собираю сокровища небесные, сердце поет. И те, которые первому искушению подвергаются, Это карма осквернения. Они не понимают этих людей. Зачем ты это делаешь? Он говорит, ну сердце поет. А у тех оно не поет. У тех оно, тот как журавль, а эти там синицы, они клюют. Жирные синицы такие клюют. Вот свою там эти, чечевичную свою похлебку. Они не понимают, зачем это делает. Ну, чтобы ты там прославился. Нет, ну нет, ну как тебе объяснить? Ему все равно, чтобы знают о нем, не знают о нем. Он это делает, потому что делает. Как там этот, кто? Портос в «Трех мушкетерах». Я дерусь, потому что дерусь. Помните, да? Как это объяснить другим? Дерешься, так можно ж по лицу получить. Зачем ты дерешься? Дерусь, потому что дерусь. Необъяснимо для этой категории. И если они даже думают, что не понимают, они ничего не понимают. Понять можно только выйти из этой категории. Бог делает так, чтобы мы только не повесились, что ощущение такое, что мы вообще все понимаем. И поэтому некоторые знания, некоторого уровня нельзя давать другим уровням, потому что они истолковывают по-своему, докажут сами себе, они найдут множество подтверждений, но они найдут, начнут искажать действительность. Пускай вот они вот в своем варятся. Великое преступление мудрецов, сказал Лао Цзи, это преждевременное знание глупцам. Тогда мы делаем их несчастными. В общем, а чем? В общем, мы живем не ради хлеба, для чего-то большего, а желание обогащения вызвано чем? Какие есть версии, Глеб? Какие версии? Желание иметь то, чтобы как все у людей.
Ну, первое.
Отсутствие счастья. Раз.
Безопасности.
Ну да, когда. То есть страхом. Страх и нехватка счастья. Сердце не поет. Даже когда сердце поет, тогда я ничего не боюсь, если даже явная угроза, все равно сердце поет. Сердце поет, сердце в порядке. Получается бессмысленная жизнь, если вся жизнь посвящена хлебу, как у людей. Там жена, дача, работа, хороший заработок. Вот если это достигаю, все равно это бесполезно. В результате у таких, если только, а их, значит, можно купить за жену, за работу, за то, в результате предательство. Если взять карты Таро, то дьявол означает именно предательство. То есть их можно купить, этих людей, купить. И они вроде хороших вещей-то хотят, но эти хорошие вещи должны быть как следствие, а не как вот цель. Продолжает инквизитор. Это все так, но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше. Или ты забыл, что спокойствие или даже смерть человека дороже свободного выбора. Спокойствие, безопасность. Ты что, забыл? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил, обвинение идет, ее мучениями, душевное царство человека вовеки. Неужели ты не подумал, что он отверг твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Он скажет, не. И мы знаем статистику, если человек 20 и более лет просидел в тюрьме, он на свободу не хочет. Не хочет. Привыкает, адаптируется. Он говорит, а кто меня там будет защищать? Это все знакомо. Есть три силы. Вот это интересно, да? Три силы. Единственные три силы на земле. Я хочу подороже продать. Это дьявол говорит. У вас, во-первых, серьезная задача. Выслушать это, понять и не купиться на это. Вот. Говорить убедительно. Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих бунтовщиков для их счастья. Для их счастья. Это силы. Ну, кто-то может сделать предположение, какие есть три силы, которые могут заткнуть Бога в сердце наглухо.
Ну, не те, которые я предлагал.
А?
Не, ну, власть.
И иными словами, как можно человека соблазнить?
Убедить его, что он свободен. Какой там правильный ответ?
Три правильных ответа. Итак, эти три силы. Чудо, тайна и авторитет. О, в религии я так наслушался про авторитеты. А что вот это так? А сказал этот, Прабхупада сказал. А правда он так сказал? Вы оригиналы читали? Вы что, прямо он вам сказал или вы где-то прочитали? Вы что, не знаете, кто переписал? Убийцы его переписали, его все слова. А они выкупили все его там письма и, ну, уничтожили. Вот. А когда был на одном фестивале, там другая конфессия, сочетание Сарасватмат, по-моему, они распространяли письма Прабхупады. Их всех, это письма Ачария, святого человека, когда он писал не просто то, что вот тут можно переписать, потому что они взяли все права с правом изменять все, что угодно. А это письма. Их взяли и опубликовали. А в письмах там такого интересного можно начитаться. И прямо на этом фестивале пособирали все эти, говорят, кто-то купил, давайте сюда. И устроили костер. Человек, который отдал этот приказ, его парализовало. Отнялись ноги. Это был, ну, его там за садху считают. Это был последний из 11 вот этих вот, кого назначил Прабхупада. А все там, все, кого он там, ну, не назначил, они себя провозгласили. Одному там ученик голову отрезал просто, что он его жену соблазнил. Все пали до одного. А вот этот вот отличился таким образом. То есть ни одного не осталось. Почему? Они убили его, своего учителя. Отравили. Яд в молоке. Там прямо с диктофона было слышно. Прабхупада говорил, яд в молоке находится. Вот. Эти письма у меня есть. Кто хочет, пожалуйста, почитайте. Там в частности говорится, вот Хари Кришна единственный. Говорит, да повторяйте еще что угодно. Любого святого имя повторяйте, будет тот же самый эффект. Тут в письмах пишут, как же это такой бренд потерять нельзя. Вот. Итак, это авторитет. Авторитет. И он как работает. Когда-то я читал одну лекцию, и там же замалчивается авторитет, авторитет, авторитет. Надо слушать авторитет, а то, что там у тебя изнутри, это ерунда. И я прямо там на лекции говорил, что есть такое произведение «Читание Чаритамрита», и сказал так, 40-я глава, текст 20, «Матхья Лила», 125-123 текст, да. И там было написано, что гуру, садху и шастры, причем гуру – это то, что в сердце, чатья гуру. Вот, садху это, и они сразу на дыбы, потому что вот там сидели, там это, несколько фарисеев, и говорят, откуда это? И я сказал, 40-я глава, 125-123 текст, они так раз. Потом один мне звонит и говорит, а 40-й главы в Матхе Лили нету? А я говорю, извини, я говорил, это 20-я глава. То есть, когда я называю четко адрес, они сразу раз, вот как авторитет работает, понимаете? То есть, кто там отмечает, к нам придет, отмечает, они боятся вот этого самого по закону. И это, знаете, сейчас очень много таких суды выигрываются, да? Кто нарушает законодательство, они идут в суд, конституция, идут, ну, тем же самым мечом. Это все срабатывает. Не надо ничего придумывать. Они сами же придумывают себе. Тайна. О, тайна. Это тебе еще рано. Это после посвящения ты поймешь. Да, это тоже притягивает. Тайна. Тайна. Как притягивает? Когда, например, дети не слушаются, я вот так вот берусь и вот так вот раз чем-то загораживаюсь, вот так вот, и что-то там делаю. Они сразу бросают дела, идут сюда смотреть. Что это от них я прячу? Сразу я говорю, не-не-не, это потом. Все, они, это, и когда я хочу их от чего-то отвлечь. Они говорят, вот это тайна. И мы сейчас видим СМИ там, о, там на Марсе обнаружили это, а Земля вообще пустая, вы знаете, куда Гитлер спрятался, вообще на Северный полюс там дырка, и внутри там у них там свой ДМ, там все технологии, а летающие, и все, а, тайна от нас так, а Земля плоская, так скрывали долго, и вот наконец эта тайна, все, ну про Землю я даже не буду говорить, это смешно. Когда я посвящу лекцию, обещаю, посвящу лекцию, кусочек про эту, ну то... Посмотрите, вспомните школьный курс «Сила Кориолиса». Ну, только я не знаю, кто это, не знаю, как надо учиться, что не знать сильно. И вы вот проснетесь и можете определить, вот вы находитесь в северном полушарии или в южном. Вот если вода в раковине вот сюда закручивается, значит вы в северном полушарии. Если сюда, значит в южном. На плоской земле это невозможно. Или маятник Фуко, который в Исаакиевском соборе стоит, его так повесили, он так качается, качается, и потом там планку сдевает. Маятник Фуко на экваторе не работает. Понимаете? Он должен быть работать везде одинаково. Одинаково. То есть только на круглой земле. Или, например, почему вот ко мне вот звонят сейчас со всего мира, там с Бостона звонят, и там у них глубокая ночь, а у меня здесь вот это ясный день там. То есть, а на плоской земле, вот солнце, вот земля. Или везде день, или везде ночь. Вот простых вещей. Не надо летать и смотреть. Потому что, ну, бесполезно летать. Надо подняться на высоту, которая сравнима с диаметром Земли. Если на 100 метров поднялся, на гору поднялся, везде будет вот такая вот лепешка. Везде будет такая лепешка. Надо подняться, ну, на Луну надо, с Луны посмотреть. Вот там видно. Там видно. Или там, я не говорю уже, параллакс. То есть древний, это Платон, Аристотель, они с помощью параллакса определяли расстояние там, до такой звезды, до Луны. Параллакс, это не надо никуда летать. Вообще все знали, что Земля-то круглая, не вылетая с Земли. Вылетать стали и фотографировать, ну, 50-40 лет назад всего. А до этого тысячи лет знали, что круглые, и глобусы были уже. Далеко до Магеллана, до того, до Колумба. Уже были допотопные глобусы, существуют, там такие очертания. Причем даже видно, где они сдвинулись и насколько сдвинулись. Вот. Некоторые говорят, просто люди не знают, просто плохо учились в школе. Люди не знают, вот говорят, вот корабль видно там за 200 километров, а если бы она была вот эта круглая, не видно. Они не знают, что есть рефракция света, интерференция, рефракция света. Это значит, когда вот холодный пласт воздуха, а дальше теплый. Это эффект миража. Миражи почему? Миражи, они же где-то есть, но когда вот пласты так смешиваются, тогда сразу ты видишь далеко. И над морем, а над морем всегда так. Всегда так. И таких сколько угодно. Сколько угодно. И плоскость, я их этих плоскость, вот эти, и это запустили с политической точки зрения, понимаете? С политической точки зрения. Как вот это хотят из нас всех сделать разноцветными, таких, ну, нетрадиционной сексуальной ориентации. И это с одного источника идет, и опирается на невежество. Потому что как, например, вот эта модная болячка, она имеет политическую основу, а не медицинскую. Или вот это вот они такие, не такие, они там мужчину любят, а они, это тоже политическая основа, а не биологическая. И это не географическая, не космическая, а политическая закваска. Все с одного источника. И поэтому я вот этих нетрадиционников, этих садомитов, плоскоземельщиков там, и вот этих вот, которые я их на одну платформу ставлю. Они, наверное, дьявола работают. Потому что космос закрыли. Как только на Луну слетали, там начали фотографировать все, увидели, что там кишит такое. Все, закрыли. Они работают неосознанно. И поэтому с ними спорить не надо. Надо эти вещи говорить, возьмите старые учебники. И немножко, извините, отклонился. Просто это один и тот же замес. Один и тот же замес. Неграмотность, ленность ума, ответственность не берут вообще. Вообще, если человек, вот почему один любит учиться, один не задумывались. Человек, который активен в жизни, который хочет что-то изменить, у него тяга к знаниям сумасшедшая. Кто ничего не хочет, просто наслаждаться хочет, он ничего не хочет знать, потому что это самый тяжелый труд. думать. Чем больше ты знаешь, тем больше ответственности. Поэтому вот ко мне приходят больные, например, если он вообще тупой, его лечить легко. То есть у него маленькая ответственность. Я вот, а если человек много набрался ответственности, говорю, извини. Потому что то, что этот просто там как ребенок, а ты уже подлец, ты знал, что делаешь. Вот. Ответственность. Чем больше ответственности, тем больше свободы. Тем больше у тебя возможности. А тебе говорят, ой, и поэтому те сбиваются в толпу, в стадо. Вот образование-то потихонечку и убирают. Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, нет ничего и мучительнее. Итак, чудо, тайна и авторитет. Ну и чудо, понятно, да? Чудо. Три силы. Чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому. И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Ты крутой, а люди овцы. Нет. Написано, вы должны быть совершенны, как Отец ваш Небесный. О как. Как Бог вот там вот. То есть мы сильные. А дьявол говорит, нет, человек не может, слаб человек. В Гите тоже написали, это в Библии пишут, а в Гите тоже написали, что едва ли из 100 тысяч человек там один чего-то поймет, а из каких, кто поймет, тоже там 100 тысяч, кто-то начнет действовать, а тут начнет действовать, достигнет успеха, и короче там получается все человечество где-то там, и один как-то вышел. Но это вранье. Это ложь дьявола. Это ложь дьявола. Каждый человек. Людей, кстати, не очень много. Людей не очень много. Муравьев по массе слепить в кучу, их будет в 20 тысяч раз больше. А вот масса человека, сколько тут муравьев получится, да? То есть людей тут вот так вот. Все говорят, перенаселение, есть будет нечего. Чепуха. Муравьи больше съедают. Так ли создана человеческая природа, чтобы отвергнуть чудо и оставаться лишь со свободным решением сердца? Сложное предложение. Я тут хочу сказать пару слов. Чудо, чудо, чудо. Да, чудо, чудеса и знамения должны сопровождать. Да, но это когда вот скала, тебе надо быть там. И тебе надо вот это, или там, ну, ты проходишь там сквозь скалу, телепортация, или там ребенок попадает под грузовик, и такая маломощная мамаша 60 килограмм одной рукой поднимает грузовик за бампер, а второй вынимает ребенка, успевает что-то сделать. Вот тогда чудо, когда, ну вот уже. А так вот просто, это ну, притча о трех мастерах. В одного кидали камни, он отбил мечом. Во второго он увернулся, значит, молодец, без меча обошелся. В третьего не смогли кидать. Вот когда ты идешь, и никаких чудес просто не требуется, вся природа тебе там готовит путь. Вот это самое крутое чудо. Да вообще, чтобы понять чудес, что чудеса, ты ну, просто от еды отвлекись и посмотри на мир, как он устроен. Посчитайте доктора Хаммера, как устроены вот эти благословенные бактерии, как они обо мне заботятся, я о них, об этих не прошу, они как святые вообще себя ведут. Как бы я что там не накосячил, они раз все исправляют. Я отоспался, все прошло, и конкретные бактерии этим занимаются. Как мое здоровье поддерживает всего 2 килограмма бактерий. Ну там их, наверное, миллионы в 2 килограммах бактерий, да, там очень много. Они там все разруливают. Они живут во мне. И совершенно бескорыстно это делают. И когда во мне что-то попадает, они это все... Мне надо просто свое делать. Они-то свое делают. Как это все устроено, как мир устроен, как Земля устроена. Как Солнечная система устроена. Просто, ну, какое тебе чудо еще надо? И все это вопреки, а не потому что... Мир не должен существовать в таком мире, как он существует. И говорят, что вот происходит это, как это, энтропия. Какая энтропия? Есть преобразование что-то во что-то, никакой энтропии нету. Энтропия — это вот у кармических людей. Там, да, энтропия. Ты понадеялся вот, отвергнуть чудо и оставаться со свободным решением сердца. Ты просто идешь, будь что будет, потому что ну надо сделать. Идешь, и еще, и чудеса даже не требуются. Все спокойно. Вот. Как помните, Сатья, вот тут был, выступал, он пришел, вот этот человек, ну, внутреннего долга, я их называю. А, ситуация была, бандиты, 8 человек, бандиты, но они хоть и вместе, но все равно рисковые ребята, да, рисковые ребята. Я их больше уважаю, чем обывателей, больше. Будь то холодным, горячим, но не теплым. Вот. И там две девушки, что они с ними могли сделать, только там Богу известно. Он пришел, этот Сатья, и сказал, я их забираю. Он поискал глазами, увидел самого старшего, сказал, я их забираю. Тот говорит, ну ладно, и ушел. Помните, да? Вот. Какое чудо. Он просто пришел и сказал, надо вот это, и все. И неважно, какая ситуация. То есть искры с глаз не сыпались, не показывал там айкидо круто. Он просто сказал, надо так, вот и все. Это называется свободное решение сердца. Ты понадеялся, что следуя тебе, человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде? Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не только Бога, сколько чудес. В церквях это вообще классика. Приходят люди и говорят, ну ленивые приходят люди и говорят, особенно где чудеса где-то проявились. Где чудеса, где чудеса, где обещанное? Я вот молюсь, что надо сделать, чтобы у меня были очки? Им не надо погружаться в себя, почему так, не надо тренировать, не надо там свою миссию какую-то выполнять. Он пришел, чтобы не болело, но жить он хочет так же, как и жил раньше. И говорит, где ваши чудеса? Месяц чудес нет, два чудес нет. Он говорит, ваш Бог слабенький, пошел я в другую эту конфессию. Там посильнее Бог. Ищет чудо. Вот. Разве храм для этого? Разве храм... Да, часть храма должно быть лекарней, должно быть этим. Но основная масса людей должны быть богатыри. Они пришли и что-то узнали. Основная масса. А тут сплошной госпиталь получается. Это не годится. А знаете почему? Потому что в основной части храмов ну, дьявол вместо Бога. Он им рассказывает, гладит по головке. Нормально, 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 нормально. И там проходит групповуха такая, как вот этот Мунтян, если слышали, да? Просто масса людей начинает что-то такое раз-раз-раз, и некоторые исцеляются. Божьего тут ничего нету. Божьего ничего нету. Просто, ну, сила людей. Ну, ладно, если люди там осознанные. Мы вот на клубе Логос, вот Вячеслав знает, просто окружали человека раз-раз-раз-раз, у него там все проходило очень быстро. Все болячки проходили, о которых он даже не знал. Самый первый, когда мы этот эксперимент сделали, один там кровью мочился неделю, потом пришел как с креста снятый, у него камни вышли, камни с почек вышли. А просто обычные люди, обычные люди. Что-то какие чудеса, про Бога никто ничего не говорил. Обычная людская сила. Но если это под знамя Бога берется вот это, или, например, самый крутой храм, это Варанаси, такая река, забыл, храм Баладжи. Баладжи, там изображен Кришна, вот, и руки держат вот так. Везде и так, а вот только так. Типа дай. Вот. Это единственное такое его, ну, муфти, где-то метра полтора, наверное. Не помню как точно. И там днем и ночью процессия идет. И вы знаете, все желания абсолютно у всех исполняются. И все эти желания материальные. Там золото выносят просто этими тачками, выносят. Потому что люди несут, несут, несут. Но получают все равно больше. Откуда эта сила, откуда это чудеса? Да вот эти самые люди и делают там. Там же такая репутация. И люди прут в этот храм Баладжи, чтобы кому-то замуж выйти, кому-то болячку исцелить. И они это получают. И скажите мне, что это божественное. Нет, это не божественное. Это первое осквернение. Это, знаете, вот на самом деле, как вот сказка о царе Салтане, все же помню, да? Там три девицы под окном, пряли поздно вечерком. Помните? Как там дальше?
Вдруг она из них сказала, как бы я была царица.
Говорит одна девица, я бы там для батюшки...
Царя что? Родила богатыря.
Не, это третий был уже. Первая сказала, я бы на весь мир пир бы наварила, да, другая наткала бы полотна, а третья говорит нет. В общем, первой и второй нужны были ресурсы царя, потому что на весь мир она бы не наткала бы полотна и пир бы не наварила. Ей надо было ресурсы царя, чтобы как-то себя вот так круто проявить. А третий ничего не хотел, она хотела вот батюшку царя. Не его возможностей, а царя. И царь выбрал ее. И Бог выбирает того, кто хочет Бога, а не то, что он имеет. И тогда, если ты выбрал Бога, ты будешь иметь автоматически все, что ты это имеешь. Есть такая история ведическая, когда один царь решил там, ну, что-то он или провинился, или что-то, и мудрец, там, этот визирь ему сказал, в общем, тебе надо как-то вот, как можно больше населения удовлетворить. И он приходит, и всем подарки. Сказал своим слугам, кто в чем нуждается, кому ботинки, рваная обувь, кому чего, и вот раз. И приходит, говорит, ну что, всем? Он говорит, да, ну вот одна женщина ничего не берет, она говорит, мне ничего не надо. И он тогда лично вот пошел, говорит, что тебе надо? Говорит, ничего не надо. Не нужен ты. Он говорит, ну ладно, будешь моей женой. Видите, как она угадала. А люди за вот это, за какое-то рванье вот такое временное. Вот нигде же не написано, что Бог есть чудо. Кто-то читал, вот Бог есть любовь написано, да. Вот душа, что чудо, это я читал. А то хочу чудо. Дорогой, а любить ты не хочешь? Ну, любить это как-то вот чудо, да, это что, а вот как-то любить это, ну, неплохо бы, конечно, да. Так же мы рассуждаем. А Бог есть любовь, если нет тебе любви, то там никто написано. Вот. Что такое, когда ты любишь? Когда ты любишь, это значит, у тебя восстановление энергетики. Это значит, у любящего человека ситхи, они уже автоматически, и он герой. И для любящего человека, ну, как сказано, нет ада такого, которого не могли бы небеса там исцелить. Вот. В общем, если человек не любит, считай, что генетика у тебя подпорченная. Что-то у тебя с ДНК случилось от неиспользования. Или она конкретно подпорченная, или просто ты не используешь. Но если ты не будешь руку использовать, она у тебя там немножко усохнет. Или станет просто слабее. Так и наша ДНК. Если мы какие-то фрагменты не будем использовать, мы просто слабые становимся. Но это не значит, что мы неправильные. Вот. Когда мы начинаем любить, в это время все так расцветает, как будто ты все поливаешь вот это себя. Ты становишься самим собой. Ну вот, это ты говорит. И тогда вот хочется чуда, да, чуда. Когда у тебя все ДНК заработает, ты чудом уже становишься. Ты просто не, ты будешь его видеть, например. Видеть. А почему человек не видит чудо, когда у него с ДНК что-то не использовано? Он говорит, вот 3% мозгов там используют. Почему? Потому что он, ну, мы видим не глазами, а мозгами. Слышал одну историю. Мальчик рассказывал, говорит, это со мной случилось. А у них было два попугая, один синий, один зеленый, маленькие такие попугаи, не говорящие. И они когда-то куда-то уехали, и потом назад приехали, а на это время попугаи жили у соседей. И мальчик видит сон, что одного попугая как-то придавили и насмерть. Вот. И соседи так думают, что же делать, надо как-то отчитаться за это дело. И они, он видит во сне, причем очень ярко, что они покупают попугая, но почему-то синего. И в общем там получается два синих попугая, зеленого нет. Ну, а соседи типа не поняли. И вот когда они приезжают, там эти родители вещи распаковывают, а он говорит, надо быстрее попугайчиков. Они приносят этих попугайчиков, и он говорит, Там два синих попугая, у нас был зеленый, разве вы не помните? Мать говорит, да посмотри, вот синий, вот зеленый. Он присмотрелся, точно, один синий, один зеленый. То есть он в упор видит, и видит, но мозг уже, вот так вот гипноз работает. Самовнушение. Один человек, который пришел и начал ночевать, ну, переночевать, и там какая-то не то бабуся жила, не что-то, а у него что-то с легким, какая-то аллергия. Он говорит, воздуха не хватает, откройте окно, я не могу так спать, вот это тут задохнусь. Он говорит, нет, тут кто-то тут болеет, не надо открывать. И он ночью стал задыхаться, проснулся, ну, дом незнакомый, пошел, и, в общем, разбил нечаянно окно. И свежий воздух ворвался, и он, ну ладно, за окно как-то там расплачусь с утречка, а сейчас могу спать. А на утро выяснилось, что он разбил там у шифонера зеркало. Вот. Но он ясно почувствовал все вот это. То есть мозг видит, не глаза, имеющие глаза да не видят, имеющие там уши да не слышат. Вот. Садись креста и уверим, что это ты. А ты не сошел, потому что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом. А он как оно бахнуло. Там, наверное, Бог. Но и тут ты судил о людях слишком высоко. Это дьявол говорит. А я сужу о людях очень высоко. Ибо они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Это он Иисусу говорит. Что ты о нем думаешь, люди? Да посмотри, они же животные. Он слаб и подал. Что в том, что теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника, прям про наше время, да? Но придет конец и восторгу ребятишек, и он будет дорого стоить им. Они зальют кровью землю. И чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Свобода – это дар, который же может принять не каждый. И я прерву монолог вот этого деятеля от дьявола, да? Вот. И вот Библия, да? Вот отсюда прочитаю. Иоанна, глава 8. Иудеи, с 22 стиха, иудеи говорили, что он говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, а я от высших. Вы от мира сего, а я не от мира сего. Потому я и сказал им, что вы умрете во грехах ваших. И сказал тогда Иисус к уверовавшим в Него. Если пребудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Ему отвечали, а мы семя Авраамова свободными. Говорит, а мы так свободны. И не были рабами никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободные? Знаю, что вы семя Авраамова, однако вы ищете убить меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Генетика не принимает. ДНК это антенна, не принимает. Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Я говорю, что видел у отца моего. А вы делаете, что видели у отца вашего. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. А он был человекоубийца. От начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое. Ибо лжец и отец лжи. Ну и чем кончилось? Они взяли камень, чтобы бросить в него. Иисус скрылся и вышел из храма и пошел далее. Бесполезно объяснять, если они не вмещаются. Не вмещаются. Да. То есть это споры. То есть они не видят очевидного. Они не слышат элементарного. Не понимают. То, что аксиматично и видно всем слепому, но не объяснишь некоторые цвета, например. Это вот поврежденный настолько, что не можешь воспринимать нереальность. Споры поврежденного ума, Библия же называет. Это как вот мы разговаривали, вот кажется, что это люди разного духа. Есть люди страшного духа, вот они. И они могут и гневаться, и радоваться. И есть люди Божьего духа, бесстрашного духа. Они тоже могут радоваться и могут гневаться. Но разница в мотивации. От чего они радуются и от чего они гневаются. Те радуются только потому, что они чувствуют себя немножко больше, немножко богаче, немножко хлеба на завтра еще хватит. Или сарай у соседа сгорел. То есть у них радости нету. У них поврежденный ум, и они радуются, как сказать, вся радость у них злорадство. У этих же, у высокого духа, радость от собственного могущества, что и зафиксировано вот в этой книге. И в последующем издании это было вырезано. И написано, что тут написано «радость от собственного могущества». То есть радость это единственное, могущество это единственный аргумент для радости. А там сказали, нет, попадание в наслаждение. Ну вот это с камнями там. Разного духа. Вот. И как их узнать? Ну, по плодам узнаете и их святые они или это. Или по полному отсутствию плодов. Потому что ничего не делать, это уже делать. Тут должно быть что-то сделано, а тут ничего не сделано. Уже энтропия. Я же ничего не делал. Ну, за это в ад идешь. Как анекдот, да? А меня за что в ад? Я же ничего не сделал. Ну, за это и в ад. Ты уже мог вон сколько сделать. И посмотри, где ты шел, могло сделано, смотри, как все там пришли нехорошие люди и все испортили. Поэтому мир плох не потому, что пришел негодяй, а потому что праведник ничего не сделал. Тот, кто должен был. И они говорят, вот, и вот славянско-арийские веды, какие были знания, теперь знаний нет, они утеряны. Где там эти свитки Черного моря или что-то такое, какие были знания. Знания никуда не делись. Знания рода и традиции рода, они культивируются в семьях. И они говорят просто аксиоматично мамами ребенку там в этих колыбельных, там, отец там говорит, как, например, вот был фильм про Поддубного, когда его там 4 человека обидели, а он был таким еще пацаном, он пришел, папа, папа, а он, а, ну-ка иди сюда, и как дал ему ремня, никогда не сдавайся, и не важно, сколько на тебя, это знание рода. Это, вот у него, вот это знание рода, дал ему ремня, вот так вот ему. Печать на попе, и он стал непобедимым после этого, подобный ни разу никогда не проигрывал. То есть люди с семейными родовыми ценностями. И, кстати, это те, кто представители этих родовых ценностей, это непреодолимое препятствие к новому мировому порядку, который вот сейчас нам тут тулят. И вот на сегодняшний день, и поэтому надо вот эти семьи, что-то с ними делать. Вот на сегодняшний день технологии позволяют выращивать детей без матки. То раньше просто вот взяли там сперму, засунули вот она вот, как это, инкубатор, потом они ее забрали, заплатили денежку. Сейчас уже это делается без матки. Матка не нужна. Не нужна. Без пап и мам. Банки спермы, яйцеклеток полные во всех этих вот самых больших мегаполисах полно. Полно. Появилась возможность выращивать как скот служебных людей. Ты его выращиваешь, он вообще ничей. И ты можешь ему говорить все что угодно, и он поверит. Поэтому, если кто-то думает, что будет перформатировать и уговорить этих людей, нет, их надо просто убить и вырастить вот тех. И тем рассказать, что надо делать. Вот. Это очень хорошо было в фильме, называется «Черно-белый еще фильм какой-то». «Мертвый сезон», если кто-то видел, там вот это все было давно уже описано. То есть ГМО людей с прошитым сознанием, как личную собственность. Ну а с натуральными их надо убирать с планеты. Как? Как они убираются? Ну посредством уколов, это рост бесплодия. Например, когда вот это был птичий грипп, и или свиной грипп, да, то на, в России, например, через год обнаружили, что бесплодие выросло в два раза после прививок. Вот, и лоббирование нетрадиционной ориентации тоже рост населения не добавляет. В ООН уже, сейчас зачитаю документ конкретный, в ООН уже есть законопроект по лицензию по зачатию ребенка. О, значит, кого-то можно зачинать, а кому-то нет. То есть детей будут делать без нас. Без нас. Основная масса детей будет рождаться без людей. Западный блок, США, Европа требует: первое, убрать из обихода и обращения в документах понятие отца и матери. Раз. Ну, параллельно убирается понятие мужчины и женщины. Второе, демонтировать институт семьи. Третье, легализовать право на смерть, аборты, эвтаназию, забор органов на трансплантацию. Четвертое, легализовать гендер-браки, 70 разновидностей половой принадлежности вместо двух. Отдать им детей из традиционных семей на перевоспитание. Ну, с помощью ювенальной юстиции все знают. Пятое, сексуализировать детей с рождения в школах и детских садах. Мы так привыкли к традиционным ценностям, что думаем, что все люди – люди, а они уже ГМО, Homo, как, не sapiens, а сатаниус, как-то назвать их. Это не фигура речи. Вот есть интервью бывшего масона, видео, и не одно, где он говорит, цитирую: «Они хотят ввести ДНК падшего ангела через укол. Есть черная наука. Все, что в общем доступе, у них было 20 лет назад. 35 лет назад они уже спокойно клонировали человека и части тела. Эти нелюди совершенно безжалостны. То, что есть в уколе, они называют ген Люцифера. В теле человека огромное количество избыточных ДНК. Это те, которые человек не задействовал. По принципу «святое место пусто не бывает». Ген Люцифера форматирует их под себя. И тогда люди не смогут принять голос совести как руководство к действию». Вот для чего-то укольчики. Чего-то. То есть генная инженерия. То есть я уже не я. То есть как еще забанить голос Бога? Вот раньше знания были. Ты знания никуда не делись. Они в любой момент могут быть разархивированы нашей генетикой. Потому что, вот следите, мои знания пропорционально моей свободе. Моя свобода пропорционально моей правдивости. Все. Если я просто перестану лгать, перестану корчить из себя вот эти всякие там понты, что называют, да, потому что понты — это тоже следствие трусости. Я же хочу тут представлять. А свобода сразу возрастает. Я когда-то рассказывал такую историю, когда мне просто предложили не лгать. Я думаю, не лгать? А я и так не лгу. Анатолий Антонович, вот, Слава знает его.
Да, Слава знает его.
Да. Анатолий Антонович говорит: вам на неделю не лгать. Вот неделю не лги. Я начал не лгать. С меня пух и перья полетели. Я понял, что я вру через слово. Это нормальный фон. Я просто не воспринимал, что это ложь. Просто говорил вот как есть. Все, от меня отвернулись все. Через неделю у меня аура стала с 7 метров до 14 увеличилась. Мне стало патологически вести. Моя свобода, я просто, весь мир стал мне служить. Если раньше мне надо было, например, вот сделать стрелку, вот стрелку надо, я работал в депо, а депо там же постоянно вот так вот, да, там, когда мне закрыть, там есть места, что и не объедешь, и мне я полдня договаривался, когда мне это окно, ну окно это то время, где там, чтобы они не ездили, чтобы заранее все туда разгородили, когда мне кто-то щебенку прилил, когда мне вот этот кран, вот этот грейферный, вот это будет землю там надо убрать. Ну, в общем, там куча машин должна собраться. Мне надо было с ними всеми договориться. То я просто после того, как я перестал врать, это как врать перестал? Это значит, вот я иду, вот идет начальник, я знаю, что он, ну, самодур. И, ну, зря просто потеряю время, он мне сейчас куда-то пошлет, лишь бы послать, а не потому, что это надо, помешает моим планам. Я должен идти и сказать все, что о нем думаю. Вот все, что думаю, понимаете? То есть, и оказалось, что ничего не смертельно. Более того, мне стали уважать вот так вот. И через 3 недели уже была забастовка. 5000 человек за мной пошло сразу. И главное, какие-то где-то какие болячки были, все попроходили. Понимаете? Перестаешь лгать, становишься свободным. Становишься свободным, приходит знание. Потому что рабу знания не надо, им расскажут, что делать. Вот и вся генетика. Вот и вся генетика. Свобода пропорциональна правдивости. Но есть же не очень правдивые ребята. И вот задача славян — не следует быть наивными с детьми дьявола, потому что мы даже понять не можем, что так можно нагло врать в глаза. Говорить, что все это безопасно, все это хорошо. Вот так вот нагло. Вот. Не следует быть наивными с детьми дьявола, которые очень хотят и давно хотят изменить генетику славян, вообще человечество, и славян в особенности, об этом говорит Ален Даллес, особенно вот их, русских особенно, эта генетика достала уже нас, ихняя генетика, вот, и ликвидировать тем самым преимущество славян перед детьми дьявола, потому что дети дьявола, они ограничены. Вот. И масоны называют этот ген геном Люцифера. Ген Люцифера, и я уже сказал, воздействует на избыточное ДНК, то есть те фрагменты, которые не используют. Но слава Богу, что нет такого вреда у ада, который не могут исцелить небеса. То есть мы получаемся ГМО, но если, ну видите, они говорят, что мало один раз уколоться, надо теперь в полгода хоть раз, потому что и по фильмам мы знаем, что там вот... Вот такие вот структуры нам показывают, там регулярно всех должны колоть, все привыкают, это как к нормальному распорядку. Почему? Потому что Бог, Он же работает без выходных, без перерыва на обед, и как только нас оставляет в покое, наша генетика восстанавливается. Если болячку долго не ковырять, она зарастет. И мы для этого не прилагаем никаких усилий. Но если ее ковырять, это может быть пожизненно. И люди, вы думаете, только что выходит, вот как я сказал, там 5000 вышло, там Англия вышла, там, ну, везде выходит. Нет, уже люди пробираются, они законы такие делают, и эти тоже делают законы. Я уже говорил, что в одной стране так, всем раздать оружие, потому что сколько можно, у бандюков есть оружие, у правительства есть оружие, а у людей нет оружия. Раздадим-ка мы их оружие и попробуй там армию направить, а все население вооружено, что ты с ними сделаешь? Ничего. Закрепили конституционно. Закрепили конституционно в Европе. Не помню, я говорил в какой стране, что вот ребенок родился, посмотрели, так, это мужик, это женщина будет. Все, это пожизненно. И не мучитесь головкой, кто вы. Все видно. И прям пишут, мужчина. А они пишут, пол, понятие. И вот еще... Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. Это по поводу вот модного иглоукалывания, потому что это иглоукалывание, оно изменяет ДНК человека. Биоэтика. Принимая во внимание ответственность нынешних поколений перед будущими поколениями, провозглашает ниже следующие принципы и принимает настоящие декларации. Принято путем Акклимации 19 октября 2005 года еще. На 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Видите? Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. В октябре 2005 Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла путем акклимации всеобщую декларацию о биоэтике и о правах человека. Впервые в истории государства-члены и международное сообщество обязались уважать и реализовывать основополагающие принципы биоэтики, изложенные в едином документе. Декларация затрагивает этические вопросы, касающих медицины, науки о жизни и связанных с ними технологий применительно к человеку. И основываясь на принципах, обеспечивающих уважение человеческого достоинства, прав человека и основных свобод. Ничто в настоящей декларации не может быть истолковано как дающее тому или иному государству, группе или отдельному лицу какие-либо основания совершать любые действия, ущемляющие права человека, основные свободы и человеческое достоинство. Исследования, потенциально не приносящие прямой выгоды для здоровья, следует проводить только в порядке исключения, при максимальных ограничениях, подвергая соответствующее лицо только минимальному риску. Следует уважать отказ лиц от участия в исследованиях. Они так вот не спросят, загнали на стадион так, да? Статья 8. Следует обеспечивать защиту особо уязвимых лиц, это, ну, дети, например, и лиц и групп, и уважать их личную неприкосновенность. Второй пункт. Ввиду того, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав человека, прогресс в области науки и техники должен способствовать улучшению условий жизни и сокращению масштабов нищеты и неграмотности. В связи с нарастающими проблемами и противоречиями, с которыми сталкивается человечество в результате научно-технического прогресса, ссылаясь на всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека. Видите, какие темы? Принято Генеральной конференцией ЮНЕСКО 11 ноября 1997 еще года. Любые законы должны соответствовать международным нормам в области прав человека и согласно статье 28 недопущению действий, ущемляющих права человека, основные свободы, человеческие достоинства. Вот видите, на всех уровнях. У каждого есть свой уровень, и кто-то что-то делает с этим уровнем. Сколько раз я прочитал слово «свобода»? Слово «свобода» – это не просто «делаю, что хочу». Это очень много пунктов. И под видом «нас защитить», чтобы нам плохо не было, нас забирают свободы. Но Иисус приходил только для этого, чтобы дать свободу, увеличить свободу. Но сатана говорит, да их немножко этих, которых основные не хотят, остальные свиньи. Вот он прямо говорит, да неужели впрямь приходил ты лишь к избранным? Но если так, то тут тайна. Ну, свиньям же не надо, бисер, да? Тайна. Свиньи не должны про тебя ничего знать. И мы вправе проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. Вот три столпа. Чудо, тайна и авторитет. Не любовь к Богу, не любовь, любви тут нет. Чудо, тайна, авторитет. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что сердец их снят был, наконец, столь страшный дар, принесший им столькие муки. Мы взяли от сатаны то, что ты с негодованием отверг. То есть религиозные деятели всех, без исключения конфессий, не просто они завидовали Христу, потому что Христу это все предлагалось, а им никто не предлагает, они это взяли. Что ты с негодованием отверг тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные. Мы объявили себя царями земными, хотя и до ныне, ну папу римского возьмите, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью, в чьих руках хлебы их. О, мы убедим их, что они тогда и только тогда станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покоряться. Потому что свободы, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед ними такие неразрешимые тайны, что одни из них, и тут он делит людей на три категории, одни из них непокорные и свирепые истребят сами себя. Другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга. А третьи, оставшиеся, слабосильные, несчастные, приползут к ногам нашим. И тогда дадим мы им тихое, смиренное, толерантное счастье слабосильных существ, каким они были созданы. Аминь. О, мы докажем им, что они слабосильные. То есть я до каждой лекции пытаюсь говорить, что нет, удержу наши силы. Мы докажем им, что они слабосильные. Что они только жалкие дети, что, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робкими и станут смотреть на нас, прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин. И столь же легко будет переходить они по нашему мгновению к веселью и смеху, светлой радости, к счастливой детской песенке. Мне вспоминается «Незнайка на Луне», кстати, запрещенная книга уже, «Незнайка на Луне», где там был остров дураков. Им там все эти карусели, и они обрастали шерстью, превращались в баранов, потом их стрелили. Вот, вот то же самое. Мы разрешим им грех. О, вот тут вот не, сатана неотразим, можно сказать. Потому что, ну где еще ты такого возьмешь? То есть, надо накормить их всем, чем... Мы разрешим им грех, они слабые и бессильные. И они будут любить нас, как дети, за то, что мы позволяем им грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволим же им грешить, потому что мы их любим. Ну, как детей, да, балуют. Вот я своих не балую, детей. И любви не уменьшается от этого, а увеличивается. А вот те, кто балует, там родители уже не знают, куда от них деваться. И любви нет, там ненависть начинает быть, понимаете? Позволяем им грешить, потому что мы их любим. Наказание же за грехи. Так и быть, возьмем на себя. Ну, индульгенция там. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себя их грехи перед Богом. Ну, почти что вот Христы, да. Вот. И есть тоже вот вещдок, 2 Тимофею. Глава 3. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». А что тяжкие? Кто-то голодный сильно. Война идет. Ну да, война идет. Она идет там медицинская, там СМИ война, там информационная война. Ну так, чтобы вот стреляли, ходили, врывались. Такого нету. Нету. А в чем же тяжкие? А вот в чем. Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, только сейчас сказал, да? Неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные. Почему? Да разрешили это все. А раньше ты попробуй скажи, за базар ответишь, да? Или что-то, дуэль, если что-то, да? А сейчас нет. Более сластолюбивые, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные. Вот такое вот напыщенное. Вот я читал каждое слово. Ну, клеветники, понятно, там, жестокие, а напыщенные это как? Это под, вот, вот то, что сейчас называется понты, да? Вот раньше не было слова понты. Вот напыщенные, понты, вот напыщенные. То есть содержания нету, а форма вот напыщенная. Более сластолюбивый, нежели благолюбивый, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. То есть, таких характеристик, как нормы, никогда не было. Не было, это ужас. Но не было этого. Сейчас мат с телевизора. Я видел программу, там этот Галкин, вот который... Галкин Пугачев, да, я его сначала зауважал, когда он там Собянина с Путиным что-то такое там пародировал, о, молодец. А у него какая-то там передача, там он просто матерится все время. Ну, смешно материться, интересно, но это мат с телевизора как норма стал, понимаете? А что, а все же копируют это. И говорят, ой, как реалистично. А как же по-другому сказать, если в самом деле оно так? Вот так и говорят. Вот. И поэтому, говорит, вот когда вот все люди такие станут, и не будет у них никаких от нас тайн. Ну как же, вот если они умные, это глупые, как глупец, может, не будет. И мы знаем сейчас вот это вокруг слежка, да? Не будет тайн. Мы будем позволять им или запрещать им жить с их женами или любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию. Да, а в Китае уже пожалуйста. И они будут нам покоряться с весельем и радостью. Они тихо умрут, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и будем манить их наградой небесную и вечную. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению твоему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что ты пришел нам мешать. И вот сегодня выбор, вот это искушение нам, то есть не приходит, как вот к Иисусу этот пришел, не приходит сатана, мы не в пустыне, но искушение с разных, как... К Христу, кстати, не только к сатана. Петр к нему пришел и начал предлагать, и он говорит, отойди от меня, сатана. Сатана, это как это в матрице, да? Каждый, кто в матрице, каждый агент. Каждый. Каждый неосознанный, каждый не проснувшийся, каждый, кто почитает духа страшного, то есть попросту боится, через него сатана действует. И вот выбор, куда ты пойдешь дальше, будешь достоин своего рода, или там, как у Пушкина, паситесь, мирные народы, вас не разбудят, честь и клич. К чему, как, кто-то помнит этот стих? К чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь? Наследство вас из рода в роды, как ярмо с гремушками, да бич. Вот. Или-или. Или-или. Свобода это дар, который ему может принять далеко не каждый. Люди, они продают свою свободу. Свободу, вот, свобода, знаете, что такое? Это дар бессмертия, практически. Дар бессмертия. Это в прямом смысле, это не фигура речи. В прямом смысле, дар бессмертия. Потому что, когда ты не боишься, тогда ты свободен. Когда ты боишься, ну, все, что ты опасаешься, будет являться твоими ограничениями. Все, до свидания, свобода. Вот. И я напомню, что от религии, которая должна и должна заниматься свободой, она получается место для неудачников, и она как больница, и это правильно, но там должно быть немножечко больных, а остальные должны быть свободные. Да? Как вот любая какая-нибудь там болезнь, ну где-то там из 100 человек может, ну, 5 заболело, но остальные-то тянут. Не бывает, что все заболели и парочка здоровых. Да? А сейчас именно такая пропорция. Вот мы такие святые. Да нет, вранье. Вранье. Почему? Потому что я, например, помню на моей памяти в Днепропетровск, что ли. В общем, прошло там несколько, около 20 лиц нетрадиционной ориентации. И все СМИ всего Запада показывают там, и показывают с таким ракурсом, что их там очень много. А рядом проходило 10 тысяч против там вот этих вот этих кодов каких-то, вот этих, ну, идентификационных. Вот это просто, чисто даже христиане, понимаете, вот какие-то неверующие даже туда и не пошли. И их так просто не заметили, понимаете, то есть здоровых больше, но этих показывают крупнее, а тех игнорируют. То есть нормальных больше, здоровых больше, больных не очень много. Но такое ощущение, что я вот один здоровый остался и возмущаюсь. Тихо возмущаюсь, почему? Да я ж один остался. Нет, нас много. Вот. Основную массу богатыри должны занимать в церквях. Свободные люди с внутренним... И какая вот ассоциация с словом «свобода»? Можешь ли ты сказать, что ты вот свободен? Глеб, ты свободен?
Нет.
А чего?
Я есть хочу, мне спать надо, там где-то жить.
Теперь. И чего? Это что помешает твоей свободе? Вот это и есть три свободы. Это вот не будет чуда, не будет, то есть Бог тебе вот там не поможет, не будет тебе хлеба и не будет тебя уважать, вот и жить теперь невозможно. Да плевать на эти дела. Ты свободен и без этого. Вот от этого отрекайся, как Иисус отрекся. Он же отрекся как пример. Потому что хлеб, наличие или отсутствие хлеба не является препятствием к свободе. Вячеслав, свободный человек, вот видите осанка.
Что ты сказал?
Ты тоже не свободен?
Нет.
Конечно, все мы в грехах. Так. У меня так вообще.
Ну ладно, тогда специально. Да, я свободен.
А если у тебя все забрать? Я имею в виду не материально. Авторитетность, люди, которые к тебе приходят. Ну, все, обычный ты человек.
Да. Есть история, спасибо за подсказку. Есть история в этой
никто
же самой...
Никто тебя не звонит, никто к тебе не смотрит.
Есть история про... Когда Бог с дьяволом заспорили, сказали, а вот этот твой Иов.
А, все понял, все.
Да, у него забрали вообще все.
Я не знаю.
Жена плюнула. Убили детей.
Я знаю.
И он остался свободным человеком. Проказы. И вот все отвернулись от него. Он свободен.
А ты без этого всего жить можешь?
Ну вот он-то смог. Значит, и...
Ты?
Конечно.
Все, вопросов нет.
А вы знаете, если бы я за этим гонялся, я бы уже бы умер. У меня было несколько моментов, когда я должен был умереть. И когда я плюнул на это, сдохну, но я все равно буду это делать. Вдруг раз и попустило. И все функции восстановились. А я был умирал, я график начертил, когда я умру, я хотел уже быстро делегировать, потому что я знал точно, когда я умру даже. У меня был график моей смерти. Но когда это не останавливает тебя, тебе все это возвращает. Все это, на самом деле, все это от лукавого. Он тебя только может запугать. Но остановить он тебя не может. И отнять он тебя ничего не может. И как Иова вот это все было возвращено вдвое больше. И у меня бы где-то так же было.
То есть ты от всего этого не зависим от всех
этих. Совершенно верно, да. Совершенно верно.
Хоть будь тебе толпа ходить, хоть не
ходить. Да. И хотя у меня были варианты там магию применить, там какие-то вот эти какие-то чудеса, я просто дело свое и все. Итак, кто еще думает, что он не свободен?
От уважения, от чего еще?
От авторитета, что тебе люди скажут, раз. От чудес, вот форс-мажоры, тут если там гром не грянет. И просто хлеб насущный. Ну, потребности тела, проще говоря. Хлебы – это потребности тела. Ладно. Дело в чем? Дело в том, что у многих свобода ассоциируется с самовыражением. То есть, вот, ну это ж неплохо, да? Моя миссия на земле, я же для чего-то воплотился тут. Вот это, и некоторые думают, что самовыражение это делаю, что хочу, когда хочу и где хочу. И дьявол говорит, да, нас искушают именно тем, что вот у нас должно быть. И дьявол говорит, да, самовыражение. Ты должен как личность проявиться. Из-за этого там семья вообще может помешать. Да плюнь на них, у тебя миссия. Ну, любовь как-то прячется, миссия. Миссия, что, любовь, ну любовь, ну да, понятно, но миссия, понимаете, без любви ничего не работает, написано. И некоторые доходят, то есть могут стать помехой в реализации, некоторые доходят до отрицания пола, это не предел уже разговора о праве менять все целые фрагменты кибернетическими вот этими вещами, потому что, ну, миссия, да, надо дальше, надо быть сверхчеловеком, там Ницше тоже это тему когда-то поднимал, разговоры. Вот этот Илон Маск, он анонсировал кибернетического человека в 2020 году. То есть вот уже вот ходит, разговаривает. Ему уже гражданство и паспорт. Вот, пожалуйста, да. И то, что вчера было грехом, сегодня там это вообще популярная тенденция. Это круто. И кто-то подсказывает людям с Земли вот этот путь. И не все способны даже увидеть за этим гибель человечества. Вот смотрите, давайте посмотрим, кто был этими великими мыслителями древности. Ну, кто там, Платон, кто еще? Ну,
Сократ,
Пифагор, там, кто там еще? Ну, вот такие, да? Ну, когда посмотрим, что они проповедовали, ну да. Они религиозные вещи говорили. А вот кто современные мыслители? Ну, кто-то говорит, Папа Римский. Мыслитель великий. Да, а у него реально есть какие-то труды, но он сказал, что а кто мы такие, чтобы вот этим вот разноцветным прекращать, ну, препятствовать Богу дорогу. Да, 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 вот давайте вот их. И он их просто легализует, Папа Римский. Он начал. Вот. И знаете, вот кто-то помнит Пусси Райт. Кто-то знает, что это такое? Уже не помнит. Это было где-то, я не помню, сколько лет назад? Лет 8, что ли, назад?
Девочки.
Да, девочки, которые вышли в храме Христа Спасителя.
Галяка.
В балаклавах вот таких. Нет, они не голыми там, ну, танцевали. Они там что-то, Путин, а-ля-ля-ля-ля. А, вот. Во-первых, они... ну, и вот они, есть такой журнал популярный на Западе, Forest Politica называется, и там есть список мыслителей. Так вот, эту группу включили в список мыслителей. Да раньше бы их на пушечный выстрел к этой категории не подпустили, никого в голову. Не... А мало того, что они никакие не мыслители, они, как и артисты, никакие. Там, ну, их, как сказать правильно,
ну, типа
ну, в этой музыкальной тусовке, там говорят, что они, это вообще не музыка, то, что они делают. И там петь никто из них, ни одна не умеет, ни одна девочка, они просто не в попад что-то выкрикивают, и все. Вот, и это Пусси Райт, теперь вот и Папа Римский, да, который, кстати, там международным судом засудили, что у него там на нем трупов сколько уже. Вот, пожалуйста, и понятно, если такие у нас ориентиры.
Великие люди.
Вот. Итак, еще раз. Успешная духовная жизнь человека. Духовная значит это жизнь. Бездуховная значит это, ну, выживание. Зависит от его правильного представления о Боге. И в это представление о Боге наносит удар сатана. И чем он занимается? В чем хитрость? Если мы вспомним... А хитрость очень простая. Слушай вот это себя изнутри, а не кто-то снаружи. Вот как этого Адама развратили? Там вообще говорящих было только двое. Адам с Евой разговаривали, Бог разговаривал. И еще был один зверь, который умел говорить. А даже речи ни у кого больше не было. Змей, зверь там, этот, был хитрее всех, и он говорил им. Понимаете? Вот дар речи. И поэтому, ну, у нас вот это СМИ называется. И что он говорил? А подлинно ли сказал Бог? То есть тактика не поменялась. Подлинно ли сказал Бог, что супружество возможно только между мужчиной и женщиной? Подлинно ли сказал, что лгать, прелюбодействовать нехорошо? Ну, вот все заповеди просто берите и прибавляйте. Подлинно ли? Ну, если уж не хочется, то хорошо. А есть форс-мажорная ситуация. И фильмы про это снимаются. Там, какие только фильмы не снимаются, что это просто вот благо, просто благо, и просто Бог за это. В общем, главный удар – искажение представления о Боге. И товарищ Сталин как-то сказал, что один хорошо поставленный фильм стоит двух дивизий. По мощи, по обороноспособности страны. Вот. И я думаю, что он прав, потому что тогда меняется сознание, меняется мировосприятие, а мировосприятие меняет реальность. А когда смертельное становится желанным, а Божье запретным, вот. И обратите внимание, вот в Эдемском саду там насилия ж не было. Там что было? Там была реклама, потом сказали, а подлинно ли, давайте усомнимся, и согласие. Нас не заставляют, но нас могут не могут заставить грешить. Но некоторые говорят, вот так сложились обстоятельства. То есть со злом никаких переговоров быть не может. Бог никогда с нами не переговаривается. Бог не переговаривается. Он говорит, ты просто реагируешь или нет. А вот сатана будет с тобой говорить до бесконечности, пока ты, он будет тебя держать, а давай вот это. Да вот все, это аксиома, дорогой. Бог говорит аксиомами, ты не можешь все знать, и не надо тебе все знать. Тебе надо знать, что ты сейчас будешь делать, и как ты будешь делать. Но сатана будет говорить, что, а с другой стороны вот так, и он всегда тебя уговорит. Поэтому не надо туда ввязываться. То есть он великий гипнотизер. Еще раз скажу, люди продают свою свободу за преуспевание, за комфорт. Это люди больные, и не надо считать их здоровыми. Если считаешь их здоровыми, ты тоже болен, если он продал свою свободу. Под видом лечения религия делает еще слабее. Она говорит, вот иди сюда, вот, Еще раз скажу, богатыри – это основная масса, люди с внутренним долгом. Долг – это удел героев. Человек без долга, без какой-то жизненной задачи, он вообще не человек. И вот слово есть такое – благочестие. Вот когда дела делаются… Знаете, что такое благочестие? Это когда дела делаются не потому, что это потом у меня будет внутреннее удовлетворение, не из чувств, а вот из убеждений. Убеждение формирует человека как личность, формирует принципы. Вот беспринципный человек, например, когда он женится, он идет за красотой, за какими-то возможностями, здоровье хорошее, успехов в отношениях, в делах. А когда что-то трудное, например, ноги там отнялись, там, он, я на это же не подписывался. Ну, обстоятельства такие, сдал там куда-то там свою там половинку. Все, все. А вот именно трудности формируют личность. Долг – удел героев. Вообще, не, я неправильно говорю, не долг – удел героев, а призвание – удел героев. Призывает людей Бог. Это всегда чревато, это всегда как-то страшновато. То есть, змей так говорит, что это не надо делать, потому что ну, будешь иметь нехорошие последствия. И вообще, ты никому не нужен, твоя эта деятельность. И никто тебе спасибо не скажет, и никто даже и не заметит. Вот примерно такой будет текст. Примерно такой текст. Но герои все делают. Вот есть вот это, ну, чувство долга все-таки правильно. Я не помню, по-моему, Аркадий Гадар сочинил такой фильм, ну, не фильм, а рассказ, где вот он идет, вроде этот самый Аркадий Гадар идет, ну, кажется, это он. И там стоял мальчик на часах. И был парк. И парк закрывали.
Понял,
мальчик. Закрывали. И мальчик стоит и даже как-то плачет. А уже так темнеет. Он говорит, мальчик, а сейчас парк закроют, и отсюда тебе же надо домой. Он говорит, ну мы тут это, играли в войну, я стал часовой, ребятишки убежали, а меня никто, ну, приказа не отдал сниматься. Он говорит, ну, да это ж игра. Он говорит, ну нет, я же дал слово, честное пионерское там какое-то. И он тогда быстро побежал, увидел первого попавшего в военной форме, говорит, такая ситуация, и тот подошел так. Такой-то, такой-то пост должен сдать. И тогда мальчик, фу, облегченный ушел. Так это ребенок. И посмотрите, какие времена были, да? И вы думаете, времена изменились? Нет, я сейчас зачитаю историю, когда один человек, есть так рассказ, бессменный часовой, его там завалили, он мог, и он там на часах стоял где-то 20 лет, ослеп. И когда его сняли, он был слепой, весь седой. Это одна история. Есть про одного японца. Когда Япония, она воевала с этим, как же его звали, сейчас, как же его звали, Анода Хиро. Он сражался, знаешь, да, он сражался на Филиппинах. Он воевал 30 лет, вода уже кончилась, он 30 лет. И все говорят, да что-то у него с головой не в порядке.
До 70-х годов.
Да. Его вообще ловила вся армия Филиппин. Он просто, когда вот все закончится, он сказал, ну на мне был долг. Воевать.
Он не верил, что
и у меня не было приказа сдаваться. И я думаю, этот человек стоит того, что я про него, вот такая есть заметочка. Это из Википедии, я маленькую. Анода в декабре 1944-го отправили на Филиппины в качестве командира спецотряда по проведению диверсионных операций в тылу противника. Диверсант. В январе 45-го он был отправлен на филиппинский остров Лунбанг. Перед этим молодой человек получил следующий приказ. Слушайте приказ. Самоубийство категорически запрещается. Держись, мы обязательно прием за тобой. Продолжай борьбу, пока жив хотя бы один солдат. Это командиру была такая повестка. Даже если придется питаться плодами пальм. Повторяю, самоубийство строго запрещено. Войска США разбили японцев, а молодой разведчик со своим отрядом вынужден был бежать в горы. Анода обустроил базу в джунглях и начал вести партизанскую войну. В настоящее время, где он, там, они там окопались, замаскировали, там ну, мемориальный комплекс. То есть туда ходят туристы в джунгли, чтобы посмотреть, где этот легендарный разведчик. Причем его смотрят не японцы, а вот эти филиппинцы, которых он там крошил 30 лет. Они его считают за героя. Вы понимаете, даже если противник такие качества проявляет, его уважают. Уважают. И по-другому не может быть, потому что вот это правильно человеческое восприятие человека. 2 сентября 1945-го Япония подписала акт о капитуляции. Самолеты сбросили в джунгли приказ о сдаче оружия и капитуляции. Анода расценил эти документы как вражескую пропаганду и продолжил борьбу против США, ожидая возвращения острова под японский контроль, так как слышал пулеметные очереди в горах. В отдаленной части джунглей они вырыли новые, хорошо замаскированные подземные убежища, где скрывались от поисковых партий. 19 октября 1972 года погиб последний подчиненный Аноды. Разведчики питались растительной пищей, собранной в джунглях, ставили силки на крыс, джунглевых кур, одетявших кошек. Основной пищей были вареные бананы. Анода совершил более 100 нападений на радарную базу филиппинских ВВС. За 30 лет пребывания в Лубанге он ни разу не спокойно спал всю ночь. Он был хорошо осведомлен о событиях в Японии. Разведчик думал, что правительство, которое контролирует Японию после 45-го, это марионетка США. А вот он не ошибается же, да? Не ошибается. А настоящее имперское правительство находится в изгнании на территории Маньчжурии. 20 февраля 1974 года там появился студент Норио Судзуки. Он услышал, что были сведения какие-то, и он решил, он пришел туда, и за 4 дня его нашел. Он просто везде подставлялся специально, вот так вот. И тот раз вышел, типа там, хэнде-хох, а тот раз на нем, на японском заговорил и сказал: ты знаешь, про тебя знают, и, то есть все закончилось. И это США нам уже не враг, они наш тот самый друг уже. Он говорит: у меня приказа нету, пока не будет приказа, никуда. Говорю: ну кто ты такой? И тогда Судзуки отвез фотографии японского разведчика, он что-то там фотографировал еще, которые произвели фурор в японских средствах массовой информации, и японское правительство срочно связалось с Йосёми Танигуки, это майор имперской армии Японии, непосредственно командир Аноды, еще тогда был. Может, практически 30 лет назад. 9 марта 1974-го Танигути прилетел в Лубанг, вышел на связь с Анодой, оделся в военную форму, все медали, вот, и объявил следующий приказ. Согласно приказу 2003-м о боевых операциях А, особая группа генштаба 14-й армии освобождается от выполнения всех операций. Командир особой группы генерального штаба Танигути Йосими. И когда его спрашивали, вот, а что ты вообще думал, когда 30 лет скрывался, он отвечал о своем долге. Вот. И муниципалитет Лубанга, то есть это враги, считай, да? Открыли вот этот туристический объект, пожалуйста, посвященный. И он получил, когда вернулся в Японию, он получил огромные деньги от правительства. Как вы думаете, что с ним сделал? Он всех отдал на благотворительность, какие-то школы. Он ни копеечки, там как по-другому называется, не взял. Но зато он написал книжку автобиографическую, называется «Не сдавайся, моя 30-летняя война». За это он получил $160 000 и на эти $160 000 по контракту за издание купил ранчо площадью 1200 гектаров и 1800 голов скота. То есть он решил это нет. Он это долг, я за долг деньги возьму. Вы что, ребята? Где это было? Ну ладно, медальку там согласен. Но деньги за долг, я не продажная тварь какая-нибудь дрожащая. Он сделал своим трудом, получил очень неплохо. Вот. Женился в 75-м году. Вот. 30 лет. Молодой шел, сколько там, 20. То есть, там вообще описывается, это он тщательно следил за своим здоровьем, чтобы квалифицированно воевать. Женился там. Кстати, она... Не просто, она почти что йогиня. Это она мастер чайной церемонии Матие Ануку. Вот. А потом бросил все свои дела, переехал и основал школу. Смотрите, внимание. Вот люди долго что делают. для воспитания здорового молодого поколения, назвал «Школа природы». И поводом стало, когда он узнал, что какой-то японский юноша убил своих родителей. В 80-м году он сказал, ну вот тогда докатились. Криминал и все такое. Правительство ничего не делает. Он все бросил, основал школу. Потому что этого аноду, деградация японской молодежи как-то вот волновала. Вот это патриот. А не тот, кто говорит, что там в соседях там не такие хуже, чем мы. Вот это патриот человек. Вот это патриот. Вот это божий человек. Несмотря, что там военный. Настоящий. Вообще мнение даже вот квалифицированных людей, которые вот идут до конца. Вот этот квалифицированный военный. Есть квалифицированный медик. Есть квалифицированные ученые. И они говорят правду. Они лгать не могут. Просто. И вот это мнение вот этих квалифицированных людей, которые не поверхностно, а идут до конца, оно расходится с тем, чем нас хотят накормить политики на данный момент. Вот это МКРНК в составе волшебных уколов, которые называются, эти масоны называют ген падшего ангела, которые хотят нас переформатировать. Вот. Он даже не скрывается, он прямо там написано вот в составе. В составе. Это то, что способно кодировать наш организм. Я повторюсь, что есть незадействованные фрагменты ДНК, то есть мы должны телепортировать, не телепортируем. Святое место пусто не бывает. Вот это ДНК. И мы тогда, мне говорили, что один человек там после укола по ночам начал рычать, например. Рычать. Это говорил вот предыдущая лекция, говорит, вот прямой знакомый рычать начал. Вот мой племянник вот тоже вот укололся, и родные его не узнают. Он стал, то есть он генетически другой, ценности другие поменялись. Вот все, кто его знали, они его не узнают. Понимаете? ДНК меняется. Идет вот перераспределение. Каждый сам выбирает, как ему жить. Кто-то слышали? Я, например, противник такой информации, но сегодня скажу. Все говорят, вот, частота Шумана меняется. Да, слышали? Частота Шумана меняется. А что это значит? Это значит, Земля со всем этим гамбузом, со всей этой Солнечной системой, она входит в какое-то, где какие-то другие вибрации. Вот. И такие другие вибрации, вот, если у меня такое ДНК, которое у меня есть, вот тутошнее, нынешнее, я тутошний, да, то вот эти включатся все резервы, и мы будем вот такие люди. А если звериное вот это ДНК какое-то будет, я просто погибну. Это все равно, что пингвина поместить, ну, я не знаю, на экватор. Он там сдохнет от жары, потому что вся его вот эта форма, это тело, оно для другой температуры. Речь не о температуре идет, другая вибрация. Да, конечно, можно вот этого Горяева, не зря же его прибили, потому что он, ДНК это ж не просто вот тот белок, который можно пощупать, это ж она имеет информационную природу, и поэтому он, Горяев легко так это просто там наговорил что-то, где-то снял эту частоту, послал, и там ребенок раз и исцелился. Записал там, режутся зубы у пацана маленького, он это записал, послал бабушке, у бабушки зубы выросли, у пенсионерки 80 лет. Вот что такое ДНК, она приемник, приемник. Но также можно и убить. В магии написано, что вот есть исцеление и черная магия, порча. Можно и испортить ДНК. Можно взять, и она, я буду принимать другую частоту. И потому что вот это вот, которое, их называют еще мусорные ДНК, никакие они не мусорные, не воздействованные. Если ты долго не убираешься в этом углу, там будет обязательно мусор. Ты там не убираешься, ты его не... И вот эти мусорные, они бы очистились, и я бы стал такой крутой. И вот они хотят затварить человечество, чтобы вот пришло другое. Вот. И они просто умирают, и не надо никакого, какой болячки не надо никакой. Серьезно все? Ну, говорят, ну ладно, мы же такие толерантные. Ничего страшного, помрут, ну и родятся где-то там. Потому что туда, куда сейчас Земля, это ну какое-то хорошее место. А тем, ну немножко похуже, попроще где-нибудь. Там еще по зверинам пускай поживут. Там, кстати, заодно пройдут всякие эти уроки, да, которым зверям надо проходить, потому что там этих уроков уже не будет. И вот так вот человечество разделяется. Вот сейчас это такое время. Удастся тебя уговорить на вот этот укол или не удастся? А чем они уговаривают? Вот этими тремя вещами. Как называется вопрос о страшного духа? Лекция сегодня. Тремя вещами. Ситхи, хлеб насущный и насколько я крутой. Все, больше нечем человеку уговаривать. Гьяна сквернение, карма сквернение, йога сквернение. Все. Страшный дух. И в общем вопросы все эти страшного духа, которые мы сегодня проходили, все лживы. Их можно это не доказывать. Но твой ответ на них приведет тебя либо в рабство, либо в свободу. В прямом смысле. И на этом я хочу закончить лекцию «Вопросы страшного духа».